этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. И прежде всего я хотел бы поздравить всех наших слушателей женщин с праздником и пожелать им всего-всего-всего самого-самого хорошего. А наш гость сегодня журналист Ольга Тоболина. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Вас лично с праздником.
Спасибо большое.
И тема, с которой Ольга сегодня у нас, ее лекция-беседа называется «Женщины в войнах России 20 века». И прежде всего, Ольга, насколько я понимаю, речь пойдет о Первой и Второй мировой войне, да?
Да. Но начнем еще как бы с дореволюционных времен.
Да, конечно. Скажите, пожалуйста, чем вызвано массовое участие женщин в Первой мировой войне? Я еще раз напомню нашим слушателям, речь идет только о Российской империи, Советском Союзе.
Ну, я буду немножечко проводить какие-то параллели с другими странами, чтобы было понятно.
Все остальное.
Да, это, но это не наша тема,
да,
конечно.
Все остальное на ваше усмотрение.
Дело в том, что непосредственно в Первой мировой войне участие женщин массовым назвать, по сути дела, нельзя. То есть женщины пробирались на фронт, в основном в мужской одежде, там это были и какие-то женщины, у которых погибли родственники, и женщины, которые остались одни, и какие-то просто гимназистки румяные, которые были увлечены патриотическими настроениями, они там переодевались, их вылавливали, кого-то не вылавливали. И точное число таких людей неизвестно, но оно не особенно велико. Как бы в Первой мировой войне таким вот, наверное, уникальным в этом смысле явлением, поразительным для России, стало как раз вот формирование женских батальонов смерти. Они не были большими, они
когда
почти не принимали участие.
Когда?
Это происходит уже после февральской революции, и там достаточно интересный бэкграунд у этого всего. То есть вот сейчас, если немножечко завернем в США, по сравнению с США, то Россия, она была гораздо более патриархальной страной в этом смысле, потому что в США, как только США там вступили в войну, они вообще 11 тысяч женщин сразу набрали на флот и отправили их, ну, как бы не в море непосредственно, но на вот эти все сопутствующие обслуживающие должности, то есть это там и криптографы, и механики, и там стенографистки, машинистки, бог знает кто. И, соответственно, хотя это вроде бы как бы не участники боевых действий, но эти женщины высвободили, так сказать, возможность для мужчин отправиться, собственно говоря, воевать. И эти женщины, они считались потом ветеранами, ну, собственно, как и мужчины бы считались ветеранами, отслужив на этих должностях. А в России, несмотря на то, что первое время был колоссальный патриотический подъем, и женщины очень хотели тоже во всем этом участвовать, несмотря на это, женщинам предлагалась ровно одна модель участия в Первой мировой войне. Это идите, пожалуйста, сестрами милосердия и, соответственно, ухаживайте за ранеными. Точка. Но исключения бывают, и одним из таких исключений была Мария Бочкарёва. А, собственно говоря, это вот интересный феномен, как бы, да, человек, чья биография отвечает на вопрос. А вообще, почему женщина, как бы, место ли женщине на войне, почему она туда может идти? Вот. А она, как бы, попала на войну комбатантом, написав письмо, даже не написав, она была неграмотной, по ее просьбе написали телеграмму царю о том, что она очень хочет, значит, соучаствовать. И Николай II, который там наш скрипоносец и реакционер, он как бы за милую душу дал ей добро и пожалуйста. И на самом деле она была не единственная такая женщина, которой он индивидуально одобрил участие в войсках. То есть была, например, княгиня Шаховская, которая Ну, правда, к концу 2014 года ее там заподозрили в шпионаже и в итоге там чуть-чуть не казнили, там царь заменил ей смертную казнь на пожизненное, потом после революции она вышла, но это одна из первых женщин-авиаторов, и там, в общем...
Значит, она... если женщина, я правильно вас понял, если женщина хотела участвовать непосредственно в боевых действиях, это только с высочайшего...
Да, абсолютно верно, и таких женщин они были, но их не могло быть много. Вот, соответственно, но если сравнить, например, с историей США чуть более раннего, не чуть более, там, полвека назад, да, там, с историей США не времен Первой мировой войны, а вот времен Гражданской войны, то там мы увидим все то же самое, только в гораздо более трэшовом исполнении. То есть там тоже женщины могли быть только либо благотворителями, либо медсестрами, да, сестрами милосердия. Но при этом... как бы в отличие от России, где к сестрам милосердия относились очень уважительно, благотворители женщины там, они как бы, ну, к ним тоже относились очень положительно. В США сестер подозревали в каких-то скабрезностях. Женщины-благотворители не могли возглавлять благотворительные организации, потому что это считалось каким-то поползновением на непристойность. А женщины, которые шли на производство заменять мужчин, их мужики работяги страшно гнобили, несмотря на то, что эти женщины получали в два раза меньше этих мужчин, чего, в общем, в России как бы ну, не наблюдалось уже в это время. Вот. И что там еще было хорошего? Если женщина, то есть высвобождалась какая-то интеллектуальная работа, и женщина на нее претендовала, ну, например, я не знаю, преподаватель, да, то это считалось непристойным, потому что вот мужчина, как женщина, выступает в мужской функции. Это как вот, не знаю, как если там
сейчас... Это где?
Это в США, да, это в Штатах времен Гражданской войны. При этом там были, естественно, женщины, которые тоже переодевались в мужскую одежду и шли служить.
Примерно
Да, то есть, да, но это, да, это... И вот, кстати говоря, Николай
Смотрите
II...
Смотрите гусарскую балладу.
Да, совершенно верно. Он, кстати, в своем роде поступил традиционно для России, потому что вот его там, как это, двоюродный прадед, да, Александр I, вот он, значит, девицу Дурову благополучно, там, когда вообще разразился скандал с ее участием, он всю эту тему прикрыл, ее благополучно наградил, перевел там в элитный полк, и как бы она окончила свою жизнь, в общем, вполне так вот там...
Благопристойно.
Да, благопристойно в окружении там собачек и кошечек, но она там не была старой девой, вопреки, так сказать, стереотипу. И, в общем, прекрасную, интересную жизнь прожила там, в общем, с огромными приключениями.
То есть вот такие примеры, они единичные.
Да, они были единичные.
Они в России были характерны.
Женщины, безусловно, хотели попасть на войну. И вот точное число их сказать нельзя, потому что, грубо говоря, мы знаем о тех, кто спалился, вот кто прошел на войну и выяснилось, что это женщина. А кто, например, погиб в мужском платье и где-то там остался лежать после отступления, ну, как
это
бы, ну,
да.
И все, да, да. Уже как бы такие просто они не считаются.
Когда на первый, следуя тому, что вы нам уже рассказали, когда это в Первую мировую войну, в 1917 году, если я не ошибся, приобретает характер уже не единичный.
О, вот там была очень интересная ситуация. То есть для России вообще формирование женских батальонов смерти, вообще там вот толпа женщин с оружием, это культурный шок, это нонсенс. То есть женщина – это там какое-то существо, которое там молится, варит борщ и там мужчины какие-то, и... периодически терпит побои там от, значит, крестьянина мужа. И, в общем, крестьяне, ну, как-то по-другому женщину...
Ну, ещё можно царя взорвать, бомбу сделать.
Это интеллигенция, как бы это вот узкий узок круг этих революционеров, и страшно далеки они от народа. То есть у народовольцев, у народников,
сколько
у РСДРП
женщин,
женщины были изначально и в руководстве, и они выступали организаторами этих организаций. И вот у этой линии, как бы, политической, у них там с женщинами все было прекрасно. То есть они там почитались, уважались, ничем от мужчин не отличались. Их было количественно меньше, чем мужчин, ну, потому что было меньше образованных женщин и так далее там. Но никаких в этом смысле у них разницы вот между мужчинами и женщинами там не прослеживается. Но в остальной России, которая не народовольческая, не социал-демократическая,
и не всегда в том умеет понимании, читать.
Да, и читать там умело, господи, там умело 20% читать к началу войны, и при этом женщина умела читать в два раза меньше, чем мужчин.
Сколько всего было сформировано женских батальонов смерти?
О, вот это хороший вопрос, но на самом деле интересен только один.
Когда,
потому что женщины доброволицы, как их тогда называли, из этого батальона.
Доброволицы.
Или, да, тогда не было никаких проблем с феминитивами. То есть называть женщину словом, не являющимся феминитивом, было как-то странно и неприлично. А вот от всего, чего только можно образовать феминитив, это вот для русского языка того времени было характерно. То есть женщину-авиатора не называли авиатором, ее называли авиатрессой там, или как-то еще. А сейчас мы никаких авиатресс, естественно, не произносим, и авиатор для нас авиатор. Вот. Но это уже изменение современного языка, это не то, что вот пытаются выдать за там исконное, что вот это всегда было, о боже мой, русский язык гибнет, и вот сейчас там, да,
попадет.
Вот. Да, то есть в этом смысле дело в том, что когда сформировались вот по призыву Бочкарёвой, значит, пришло там 2000 женщин, записалось, что вот они
прямо... Опять
вот
же, хотят. На это было соизволение, конечно.
Да, конечно, конечно. На это было не только соизволение, на это была хитрая политическая манипуляция, о которой я скажу чуть позже. Вот. Но как бы женщины-то, они смотрели на это все со своей стороны, и их сторона, она выглядела совсем по-другому, то есть им до политических манипуляций дело особо, как бы, во-первых, не было, во-вторых, ну, как бы, кто-то о них не знал, а кто-то знал, но не мог воспринимать мир через это. Ну, как вот, если ребенка снимать там, не знаю, нарядить принцессы и снимать в рекламе там печеньки, ребенок будет воображать, что он принцесса, он не будет думать, что его снимали для рекламы печеньки. Вот эти женщины, они знали, что их пропагандистки используют, потому что это анонсировалось, это не скрывалось. И они сами, там даже одна из женщин упоминает, что им там какой-то, значит, солдат неграмотный тоже подговорил кого-то написать им письмо, что, значит, шли бы вы, бабы, там, ну, то есть спасибо вам, бабы, что вы там за нас кормите вшей в окопах, ну, шли бы вы там типа щи варить. Угу. И они ему там написали ответ, что мы бы, может, и пошли бы щи варить, если бы ты там, значит, такой-сякой, там, защищал Россию, а поскольку
как,
ты там...
Как надо.
Да, трус и лошара, то иди-ка ты сам щи варить и там вонюток нянчить. Вот, и, значит, там, а нам всякие глупости не пиши. То есть они тоже понимали, что вот эта вот игра на гендерных ролях традиционных, она идет, и они ее там применяли, например, да, но сами они не воспринимали себя как, ну, вот такой вот политический инструмент. И когда это было сформировано в Питере, это хлынуло по регионам, и там тоже женщины стали объединяться и что-то пытаться делать.
То есть это таких... был порыв.
Да, это был порыв, и это было в, ну, примерно в десятке городов, то есть это был там Харьков, Одесса, Баку, еще там что-то, Мариуполь.
Москва, но... Петербург.
Ну, Петербург – это как бы это вот место действия, то есть там особая ситуация. Там они были деятельными, а здесь они просто сформировались, и их никак не задействовали, а потом их распустили. Поэтому это была как бы такая тусовка.
Значит, очевидно, именно поэтому речь пойдет о вот...
Да, о Питере.
Да.
Значит, как произошло формирование, вот как бы хотелось бы остановиться именно на первом Петроградском женском батальоне смерти, потому что его как бы участницы, вот эти ударницы, они приняли участие в двух интересных событиях. То есть, во-первых, они побывали на фронте, где огребли, а во-вторых, они участвовали в обороне Зимнего дворца, где как бы, ну, тоже стали свидетельницами вот исторического события. И там, не знаю, Маяковский там про них там даже упомянул там в поэме «Хорошо», чего, в общем, обычно, когда люди читают, не обращают внимания, а там про них есть, вот, про штурм Зимнего дворца. Вот. Но, в общем, сложилась такая ситуация, почему вообще... Наверное, надо немного про Бочкарёву саму сказать несчастную, я постараюсь очень коротко. То есть вот пример Бочкарёвой – это вот ответ на вопрос, место ли женщины на войне. То есть это была бедная крестьянка в Сибири, ну, там семья переселилась из Центральной России в Сибирь, там по бедности исключительно. Ну, как бы в Сибири тоже не нашла лучшей доли. Ее в 15 лет выдали за Афанасия Бочкарёва. Сама она там не Бочкарёва, сама она Фролкова. Вот. И так она стала Бочкарёвой. Ну, муж бухал и ее бил. И она, значит, потерпев это там какое-то сравнительно недолгое время, сбежала от него к любовнику, который занимался бандитизмом. Вот, а бандитизма звали Яков Бук, и от, собственно говоря, вот от мужа у нее, значит, но осталась фамилия.
Извините, это вот прямо сюжет индийского фильма.
Там все дальше будет, перейдет в вестерн просто. Ага. То есть там все начинается как, да, как индийский, но дальше там будет жестко все. Вот. И от любовника она взяла себе, когда она пошла служить, она, значит, там брилась налысо, одевала мужскую одежду, называлась мужским именем Яшка, вот как раз в честь этого любовника. То есть, как бы, у нее там своего женского в этом смысле уже в армии ничего, как говорится, не было. Вот. И она, значит, все кончилось там, какое-то время там все было хорошо, то есть там лет 6 они, значит, как-то взаимно сосуществовали, после чего он попался, и его сослали в Якутск. И она пошла за ним в Якутск, как жена декабриста, где он продолжил свое замечательное занятие, и его решили сослать еще подальше, его запекли там в таежный поселок Амга. И она, значит, последовала за ним и туда, но тут оказалось, что, значит, с мужчиной в поселке в таежном скучно, и он стал пить и ее бить. И вот эта ситуация, когда вот ты как бы ищешь какого-то хорошего мужика, но вот любой мужик может внезапно стать вот таким, потому что, ну, просто его социализация это позволяет. Вот как бы конец истории. И она от него сбежала, и тут как раз началась Первая мировая война, и она, значит, рванула на фронт, потому что, ну, в общем, из ее жизни, наверное, это был такой вот прекрасный выход там в пространство подвига из каких-то, значит, вот постоянных унижений и расхлебывания какого-то, значит, я не знаю, как это нужно сказать.
Расклёбывание чужой, не совсем хорошей жизни.
Вот, ну да, но интересно, что вот одна из участниц этого первого петроградского батальона смерти, Мария Бочарникова, не путайте ее с Бочкарёвой, пожалуйста, это совсем другое историческое лицо, оставившее воспоминания, значит, она приводила в пример одну женщину, которая, значит, вот почему женщина туда пришла. Вот если можно, я прям зачитаю цитата. «Одна из крестьянок прямо признавалась, что возможность уйти в армию она использовала, чтобы расстаться с мужем. Ох, и бил же меня проклятущий, половину волосев повыдрал. Как услыхала я, что баб-то в солдаты берут, убегла я от него и записалась. Пошел жалиться, а комиссар ему и говорит, топеря опосля революции, свобода. Не смеешь бабу трогать, ежели она на фронт идет защищать Россию. Так и уехала». То есть что означает этот вот короткий эпизод? Это означает, что мужик, от которого сбежала женщина, значит, жена, он пошел возвращать ее обратно. Там, в Российской империи женщина не имела права работать, если муж был против. То есть там не требовалось какое-то письменное разрешение, ну, собственно, писать-то мало кто умел. Но если мужчина приходил, там, муж, и говорил там на месте работы, что «а я вот не хочу, чтобы моя жена у вас работала», женщину увольняли без всяких вопросов. И если женщина убегала, ее государство возвращало, значит, там жена должна была быть при муже. Ну, собственно, если муж убегал, его тоже могли как бы вернуть вот таким вот образом. Но для мужчины эти последствия были, естественно, менее катастрофичными, потому что если женщину бьют, то она просто не может спастись.
А тут, если переходить на современный язык, мужику облом вышел.
Да, мужику вышел облом, а женщина, понимаете, вот как бы вот обычно говорят, что война же, там ужас и смерть, вообще кошмар, там как можно туда женщин допускать? И для этой женщины это просто, понимаете, бить там будут не каждый день вообще, и кормят, и там и делать не особо что надо. Да,
и одежа казённая.
Да, и одежа казённая. То есть для нее это просто экскурсия в Диснейленд. Вот.
Ну, это вы преувеличили всё это, по-моему.
Ну, всё-таки. Там в итоге все вышло, как бы, я не знаю, к сожалению, вот куда, в какую именно группу попала эта женщина. Там были погибшие, были.
Это вот в то время, когда они попали, как вы говорили, единственный раз на фронт.
Да. И были погибшие, когда с ними расправлялась толпа. Но это были как бы это две разных группы погибших, что называется. Ну, собственно, о том, что расправлялись там, известно скорее по слухам, но вероятнее всего это происходило, потому что их, конечно...
Письменных, то есть документов нет?
Это выглядит так. Мне рассказал кто-то, что вот такую-то убили.
О, вот это вот уже я это...
Да, то есть это...
Я это часто встречал у этого памятника демократии Александра Солженицына, что на пересылке один рассказал другому со слов третьего. Это, конечно, исторический источник.
Ну, в общем, да, то есть это надо делить там на 100, я согласна. Mm. Вот. В этом смысле, да. Но, конечно, если бы вот...
То есть вот мужики бы их поколотили... о фронтовых потерях документы, наверное, есть, да?
Они есть. Единственное, что вот я не могу тоже сказать точную цифру. То есть я здесь буду, наверное, ссылаться на... собственно, на самого Бочкарёву, и угу. там вот можно Деникина там еще. Он не приводит цифры, правда, но он приводит общую картину. Но он, вот Деникин здесь просто наименее заинтересованное лицо, потому что женский батальон, он вообще появился как? То есть Бочкарёва, она там служила себе прекрасно, но она служила в мужской одежде, ходила там в мужскую баню, условно говоря, там изображала себя мужчину и, в общем, никак не раздражала никого своим феминизмом и женским видом. И здесь нужно просто для того, чтобы понять, как это все возникло, немножечко нужно такой сделать экскурс в то, что происходило с российской армией там с 15-го года. Происходило с ней полное, в общем, как бы это сказать... Ну, вот с 17-го уже можно сказать, что происходила стихийная демобилизация, а с 15-го шел как бы разброд и шатание, значит, который очень усилился сразу после февральской революции. То есть после февральской революции Петроградский совет, который был неофициальным органом власти на самом деле, то есть вот то, что там говорят, что там от лица Ленина есть мем, там, что там, я сверг там, не царя, а либералов, которые свергают царя, вот это неправильный мем, там либералы никого не свергали, вот и те чуваки, которые свергали, это вот, по сути, ими руководил Петросовет. Вот, который просто не стал брать власть, а передал ее Временному правительству. И Петросовет первым же приказом он уравнял военных с гражданскими по правам. Это автоматически означало, значит, что разрешается создание советов, ну, там, комитета они называли, создание комитетов в армии, и это автоматически означало, что разрешается агитация политическая в армии. А комитеты, значит, радостно стали конфликтовать с офицерским составом. И вот только на Западном фронте уволили 60 полковников и генералов, примерно 60 там плюс-минус, а всего 150 человек из руководящего как бы состава уволили из-за того, что комитеты требовали их убрать. А вот 12 марта на фронте отменили смертную казнь. Военно-полевые суды заменили на коллегии, и там началось все очень такое вот как бы...
Ну, в общем, армия перестала существовать.
Еще нет, она перестанет существовать, когда вот, знаете, после уже Октябрьской революции ее добьют постановлением, когда уничтожат чины и сделают выборными должности офицеров. Вот после этого она перестала существовать.
Нет, она перестала существовать как царская армия.
Нет, она перестала существовать в принципе. То есть большевики понимали, что они эту армию никак реформировать не смогут. Это классово чуждая армия. Вот ее как холодильник нельзя сделать микроволновкой, если ты там хочешь охлаждать, ты идешь туда, а если вот тебе надо согреть, то тебе нужен другой аппарат. И поэтому большевики, они целенаправленно разваливали царскую армию и создавали потом свою армию. То есть как бы вот там, что, собственно, они празднуют 23 февраля, это когда они поняли, что вот у них получится, и вот у них будет армия. Вот. У них как бы получилась там своя армия, она там пойдет, дойдет потом до Берлина, но это все будет потом, а вот в 17-м и 16-м годах все было совсем не весело. То есть там Ленин призывал к братаниям, значит, на фронтах шли братания, летом восстановили, значит, смертную казнь на фронте в июле, и там...
Чем прибавили себе, конечно, популярности?
Ну, им уже было не до популярности, да им уже надо было уже как-то спасать чего, ситуацию, да, потому что ситуация, ну, то есть там просто все трещало по швам, то есть из армии там убегало там до четверти, значит, состава.
Да, и с оружием.
Да, с оружием, да, вот эти дезертиры ходили по стране, значит, чем добавляли неповторимого колорита. Вот, то есть к этому можно относиться по-разному, но надо понимать, что, в общем...
Порядку, наверное, от этого не прибавляли.
Да, то есть дезертирам, наверное, было хорошо, но населению не всегда. Вот. И, значит, генерал Данилов, там, командующий 5-й армией Северного фронта, издал приказ, что, значит, долг каждого верного России солдата, как только там он увидит какие-то признаки братания, значит, стрелять по братающимся. Вот.
На радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости, а после новостей лекция-беседа продолжится.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу лекцию-беседу. Ведет ее журналист Ольга Табулина. Итак, Первая мировая война. Налицо у нас один женский батальон смерти. Вклад его вот такой, как есть. Как вы нам его описали. Ну, а начинается гражданская война. Или рано еще?
Еще рано.
Рано. Пожалуйста,
да,
Ольга.
Штурм зимнего не произошел.
Да, пожалуйста.
Самое вкусное. Вот. А, в общем, мы остановились на том, что армия у нас разваливалась со страшной силой. И как раз вот на фоне этих тенденций в часть, где служила Бочкарёва, приехал ушлый Родзянко. Mm-hmm. И изъявил желание с ней встретиться. Он с ней встретился. Где-то, значит, в процессе этой встречи родилась идея создания женского батальона смерти. И он повез ее в Петербург, где, значит, в Петроград, пардон, уже, где эту идею стали согласовывать с разными другими людьми. Ну, в частности, с Брусиловым, который был тогда верховным главнокомандующим. Значит, ну, у него возник только один вопрос, значит, к Бочкарёвой. Он спросил, а не осрамят ли женщины Россию? Вот, я уж не знаю, что он имел в виду, то есть, как бы, насколько это был вопрос под текстом.
Да, двусмысленно, двусмысленно.
Вот, потому что тогда, в общем, как-то вопрос целомудрия стоял как-то непомерно остро. Вот, ну, может быть, он имел в виду доблесть. Да.
Да.
Вот, ну, значит, Бочкарёва сказала, что она про всех женщин, конечно, не знает, но вот ее батальон Россию не осрамит, если что. Вот. И, значит, таким вот образом она получила добро на, собственно, созыв, да, как бы, женщин для того, чтобы вот они участвовали в боевых действиях, там прошли военное обучение, вот. И надо сказать, что тогда движение вот создания армии смерти, оно было таким вот контрдвижением, вот противоположной тенденции вот этому развалу. И там была неплохо поставлена пропаганда, она, правда, не на всех работала, то есть кто там уже вшей так хорошо покормил в окопе, он как бы был иммунен к этому всему. Но даже некоторые дезертиры разворачивались и тоже вот вступали в это движение, значит, ну, естественно, мужское. А женские батальоны, они, значит, должны были усовестить мужиков, потому что... Ну, как бы, вот если уже женщины воюют, значит, мужчины, наверное, вот уже вот вообще ни на что не годные. Вот. То есть сама Бочкарёва, она была там прекрасным солдатом, она была георгиевским кавалером, там, и там никаких к ней нареканий не было. То есть она там, ну, как бы, не каждый солдат получает такие награды, прямо скажем, да, вот у нее там как бы с этим все было хорошо. Вот, то есть ее там считали беспримерно храброй, и замечательно все было. И она хотела воевать. То есть ей вот эта вся политика, она была неинтересна. Ей хотелось действительно, чтобы вот она возглавляла какой-то батальон и, значит, вперед в атаку, там, за родину, там, очень серьезно к этому всему относилась. Вот. А люди, которые за ней стояли, они как бы никакую ставку на женщин в этом смысле не делали.
Да уж, Родзянко точно нельзя упрекнуть в излишней искренности, честности. Политикан он и есть политикан.
Абсолютно верно. И что характерно, политики отзывались о батальоне положительно, то есть они говорили, что отлично, надо создавать, да-да, вперед. Военные отзывались о батальоне, ну, там, ругаясь в кулак. Вот. И вот человек, который, собственно говоря, под чьим руководством как бы этот батальон создавался, ну, то есть в непосредственном его ведении, да, находился, то есть это главнокомандующий войсками Петроградского военного округа Половцев, он в своих мемуарах писал, что, значит, женский батальон госпожи Бочкарёвой, значит, там сия энергичная дама, служившая с успехом на фронте вольноопределяющимся, явилась ко мне с проектом формирования женского отряда. Мысль мне понравилась, главным образом для того, чтобы срамить мужчин, не желающих воевать. То есть человек тоже, вот он военный, но он никакого военного потенциала за женщинами, в принципе, увидеть не в состоянии. При этом вот Петр Александрович Половцев – это вот не какой-то там мужлан с капустой в бороде. То есть у него родная сестра была одним из первых российских астрономов, а ее дочь, его племянница, была одним из первых российских авиаторов, которая, кстати говоря, просилась на фронт в 2014 году, но ее завернули. И она попала на фронт авиатором только уже после февральской революции, когда вот, значит, дали ей добро, и она там сделала несколько разведвылетов, но потом вот вся эта, как бы, история быстро закончилась. То есть человек этот был вот как бы не из какой-то дремучей глуши, но, тем не менее, к женщинам он относился как к какому-то второсортному совершенно материалу в этом смысле. Вот. И, значит, люди, которые в этом батальоне должны были быть инструкторами и вообще командовать, то есть там идея была в том, что батальон-то женский, но всеми ротами и взводами командуют мужики. Вот, а вот женщины, они как бы, да, вот они тут для красоты такие вот все хорошие. Вот, но это на самом деле такая типичная ситуация, она потом будет немножко в Белой армии тоже проявляться. Вот, капитан третьей роты, значит, Шагал, он описывал свое знакомство, значит, с этим батальоном так, если можно цитата, вот. «Мы вошли в ворота и дальше в сад замка и остановились, разглядывая представившуюся нам картину. Что это, базар, ярмарка или кулисы какого-то театра на открытом воздухе? В одном углу шли занятия со взводом вполне законченно одетых доброволец. В другом бегали не то бабы, не то солдаты». Ну и вот как бы вот так вот. А вот Мария Бочарникова описывала все это дело изнутри еще более смешно. То есть там большая комната была до отказа набита пришедшими на освидетельствование. Все были в элегантных костюмах Евы. Вдруг одна из присутствующих обратилась к молодой бабёнке. «Товарищ, да вы не беременны?» «Почему вы так думаете?» – задала ей вопрос соседка. «Я акушерка и вижу по признакам». Вопрошаемая смущенно потупилась. «Ах, кто его знает? Как шла записываться, думала, что это у меня просто так. Я издалеча, из Сибири. Пока доехала, сама вижу, как будто неладно». Когда эта бабёнка вышла после освидетельствования, в ее глазах стояли слезы. «Ну что, как?» – посыпались вопросы. «Доктор сказал, что четвертый месяц тяжелая. Ай да молодец, не только сама приехала, но и пополнение готовое привезла». Ну и вот как бы все это выглядело абсолютно опереточно и несерьезно, и тем не менее, после некоторой муштры из всего этого получилось вполне, ну, не сказать боеспособное, наверное, там о боеспособности как бы как эффективной какой-то вот величине, наверное, сложно судить, но как бы от обычных солдат в худшую сторону эти женщины не отличались, а патриотизмом они отличались в лучшую сторону, причем как бы существенно, вот. И 8 июля 200 доброволец под командованием Бочкарёвой отправили на фронт. И они там вступили в бой под Сморгонью, но, к сожалению, все это было как бы весьма печально. Но, в общем, видимо, изначально это так и задумывалось теми, кто все это организовывал. Вот. Другое дело, что, может быть, они надеялись, что мужчины, увидя этих женщин, как-то усовестятся и пойдут за них заступаться.
Летом
и так далее.
17-го.
Вот. А у мужчин в этом смысле была своя идеология, которую, видимо, официальная пропаганда как-то проморгала, и они смотрели на этих женщин совершенно иначе. И, в общем, в единственном бою, вот, ну, как бы по словам самой Бочкарёвой, там, значит, 30 человек где-то было убито, а 70 ранено, то есть у них выбыло 50%, собственно говоря, личного состава. Да, после чего, значит, и сама Бочкарёва еще была ранена и отправлена в госпиталь там, вот, после чего ее потом произвели в чин подпоручика. Вот. Ну, как бы по сводкам там убитых меньше, но, тем не менее, после этого вот эту, так сказать, ну, не знаю, 200 человек нельзя называть батальоном, но пропаганда называла. В общем, вот этих вот товарищей, их завернули с фронта и больше на фронт не посылали. Вот. И официальная пропаганда как бы преподнесла это так, что там женщины совершили там невероятный подвиг, там отразили 100-500 там вражеских атак, и, в общем, там переломили бы ситуацию на фронте, но вот беда, значит, вот не вышла. Ну, как бы Деникин в очерках «Русской смуты», он пишет как бы, ну, как бы вот, он здесь наименее, наверное, заинтересованное лицо, потому что он к этим женщинам относился, с одной стороны, сочувственно, как к патриоткам, а с другой стороны, ну, как бы, ему не нужно было раздувать эту историю ни во что, да, и вот он писал там: «Я знаю судьбу батальона Бочкарёвой. Встречен он был разнузданной солдатской средой насмешливо и цинично». Вот. Потом началось наступление. Женский батальон, приданный одному из корпусов, доблестно пошел в атаку, не поддержанный русскими богатырями, в кавычках. Когда разразился кромешный ад неприятельского артиллерийского огня, бедные женщины, забыв технику рассыпного строя, сжались в кучку, беспомощные, одинокие на своем участке поля, взрыхленного немецкими бомбами. Понесли потери, а богатыри частью вернулись обратно, частью совсем не выходили из окопов. Вот как бы весь пропагандистский эффект женского батальона, так сказать, в бою. Вот, то есть мужчины посмотрели на них, как бы, что вот там какие-то дуры там подставляются под там шрапнель, да, и, ну, как бы, ну, их проблема, там, бабы с возу, и, в общем, им легче. Вот, то есть они совершенно не чувствовали себя обязанными вылезать из окопов, что-то по этому поводу делать. Вот. А второе, собственно говоря, место, где этот батальон засветился, тоже весьма трагически. Ну, на самом деле, не, к счастью, то есть все могло быть гораздо хуже. Вот. Это, собственно говоря, Зимний дворец. То есть вот господина Керенского, его гендерной темой часто стебали, надо сказать, его современники. То есть, во-первых, его там называли Александрой Федоровной, как императрицу, значит. Хотя вот Александра Федоровна, между прочим, там вполне достойно занималась организацией лазаретов и ухаживала за ранеными.
Да, что... это у нее отнять нельзя.
Да, то есть как бы, конечно, вот женщины, о которых мы будем говорить потом, там они, ну вот как бы их подвиг не сравним с тем, что она делает. Но она, тем не менее, вполне достойно ухаживала за ранеными, в отличие там, от того же Керенского. И потом о Керенском распространили чудесную сплетню, что он бежал из Зимнего в женском платье, что, да, конечно, это... полная чушь. Но вот господин Керенский все это заслужил просто с большой горкой. И вот сейчас пауза, да, будет сейчас вот?
Нет, пауза еще? Будет еще через 13 минут.
А, отлично.
У
я
нас еще есть время.
Успею рассказать, какой он негодяй.
Кто?
Керенский.
Это ты... Ольга, у нас еще гражданская война.
Да.
Промежуток между двумя войнами и Великая Отечественная война, в которой женщины, ну, вы это лучше меня знаете, да, какую роль, да, сыграли. Вот, боюсь.
Сейчас я очень-очень быстренько. И, в общем, 24 октября, то есть за день до революции, которая была 25-го, как мы помним, значит, по старому стилю, начали происходить захваты административных зданий в Петрограде, и Керенский понял, что, значит, сейчас тут будет жарко, и он вызвал женский батальон на парад в Питер. А женский батальон приехал, помаршировал, Керенский там помахал платочком, все было замечательно, после чего, значит, одну из рот он развернул на охрану Зимнего дворца. А человек, который, значит, отвечал за батальон, вот штабс-капитан Лосков, он просек всю эту тему, и он отправил, во-первых, ту роту, которая была наименее фанатичной, с людьми, которые были наименее фанатичны, и... ну, там им поручали этим женщинам там занять мосты, но там заведомо ничего не могло у них выйти. Они отошли к Зимнему дворцу, их разбили на две полуроты, и дальше одна полурота находилась снаружи Зимнего дворца, там они как-то расходились потихонечку, значит, видимо, потому что, ну, как бы каких-то жертв там не было среди женщин. А вторая полурота, вот, которая там под Ременцев, я так понимаю, командовал, он просто, когда начался, собственно, вот уже силовое противостояние, штурм, он приказал им вернуться в здание. И завел их
в здание
там,
Зимнего дворца.
Да, в здание Зимнего дворца, угу. И завел их в комнату. После чего они там сидели, а через какое-то время он пришел и сказал, что штурм состоялся, правительство пало, выходите, все свободны. То есть среди них не было жертв.
Угу.
И потому что, ну, несмотря на то, что вот среди них не было жертв, тут же пропаганда распространила информацию, что их всех убили, изнасиловали и съели.
Именно в этом порядке.
Ну, я не
именно
знаю,
в этом. Сначала убили, потом изнасиловали, потом съели.
Вот я это, не поручусь, это важно, не поручусь это важно. За порядок, но это было просто вот... то есть было видно, что вот этих женщин, их пригнали сюда именно
Ольга,
для этого.
Вот
но
знаете,
вот из-за господина Подременца вот не случилось.
Ольга, вот вы знаете, вот я смотрю на этих политиканов, что Родзянко, что Керенский, ну, распусти ты их своей властью по домам. И, конечно, вот Подременцев, спасибо, я первый раз слышу от вас там подобную фамилию, вот это офицер. Вот это офицер, который, как мне кажется, очень хорошо понимал свой долг, прежде всего, перед этими женщинами.
Ну, мне кажется, что да, учитывая, что эти батальоны собирали все-таки именно воевать против немцев, задействовать их в гражданском конфликте, вот таким образом это на самом деле было, ну, подловато, скажем так. И эти женщины, на самом деле, там, частью они разбрелись по там, каким-то своим частным делам, да, но те из них, которые были идейными, они в основном поддерживали Корнилова, кстати говоря, угу. Они были достаточно так вот радикально правыми, и они потом уехали там на Дон в добровольческую армию, но это как бы было их личное решение, это их дело, как бы, да, они вот имеют право, там, хотят воюют, у них хотят не воюют. А когда их там под приказом там привели на парад, а потом, значит, давайте мы еще там зайдем там чай попьем в зимний, а потом оказывается, что вот как бы надо там защищать грудью господина там Керенского, то вот это немножко другая история. И вот, к счастью, все окончилось довольно вот так вот ванильно в этом смысле. Но солдатня ненавидела их люто, и... Значит, когда их оттуда выводили, значит, им там успели настучать по шапке, потому что, ну, толпа, то есть вот да солдаты, это же вчерашние крестьяне.
Там и пьяных было в этой толпе.
Они и трезвые с удовольствием бы с ними расправились.
Не, был же ведь еще штурм императорских винных складов.
Ну, это да, но это территориально просто было не здесь.
Не здесь, но недалеко.
Вот географию, честно, не знаю, но поверю вам.
Извините.
И с одной стороны, вот мужики, которые там этих женщин ненавидели, они как бы, у них был свой резон. То есть эти мужики, они на самом деле понимали своим там, значит, сермяжным чутьем, что ну, с помощью этих дам проводится некая политическая линия. И если она победит, то их штыком под зад выгонят из окопа под пулеметы. И, то есть, это не было каким-то вот конфликтом культур, там, эстетик или чего-то в этом роде. А при этом они еще как бы, у них не было никакого табу на предмет там не бить женщин, потому что это все вчерашние крестьяне, которые еще и там маргинализовались в окопах. Вот, поэтому, как бы, они там были попытки изнасилований, были попытки там избиений, и чего там только нет, то есть, в принципе... Вот в воспоминаниях это упоминается, но, как правило, это все выглядит так. Приходит человек из комитета, то есть, ну, как правило, это большевик или там кто, ну, может быть, эсер, вот, спрашивает, что здесь происходит, и солдатня сразу говорит, ну, там, мы, там, лошадь не наша, там, эти бабы пусть отсюда уйдут, вообще мы вовсе не собирались их насиловать, они, наверное, там вообще какие-нибудь там больные, вот, и на этом все заканчивается.
И все это вообще случайность.
Да, и все это случайность. То есть, понятно, что была вот эта стихийная масса, которая там бурлила и норовила, значит, все это пожрать. И та часть, которую вносили вот, организаторы, она, собственно, как-то это пыталась упорядочить, с этим справиться. Ну, это, конечно, очень все неприятно, но с этим ничего не поделаешь. Вот. А Маяковский, старый пропагандист, так сказать, он написал про, значит, женский батальон смерти совершенно несправедливые вещи, на мой взгляд, особенно вот учитывая, что, ну, если верить воспоминаниям, их действительно завели в помещение под приказом. Вот у него в поэме, господи, в какой, хорошо, есть слова там, когда описывается противостояние, ну, как бы на штурм Зимнего там приказ был штурмовать там часа в три дня, а штурмовали его реально там ближе к полуночи. И вот это как бы элемент, да, стояния, он описывает так, там, «Серчают стоящие павловцы, в политику начали баловаться, куда против нас бочкарёвским дурам приказывали бы на штурм?» Ну, дальше там, «Первым боязнью одолен снялся бабий батальон». Вот, ушли с батареек 11 михайловцы или константиновцы, там, а Керенский спрятался, попробуй вымань его, задумывалась казачья башка, и редели защитники Зимнего, как зубья у гребешка». Вот, и долго длилось это молчание, молчание надежды, молчание отчаяния. Да, вот. Ну, как бы, вот как на самом деле это на женщин просто клевета, потому что они абсолютно никуда там не собирались убегать.
Это уже гражданская война грядет.
Да.
Как образец пропаганды очень даже ничего.
Ну, я думаю, что современные...
Рифма хорошая, запоминается.
Современные феминистки, я думаю...
Да, Серёжа Ефрон такого не писал.
Припомнят Маяковскому его мизогинию, хотя вот с другой стороны...
Да что ему припоминать? Человек был повышенной эмоциональности и так далее, и так далее.
Ну, единственное, что его в данном случае извиняет, что, конечно, на какую-нибудь там землячку или Калантай там, или вообще там какие-нибудь там коммунисток, он бы там не то что там рта бы не раскрыл, а вообще там...
Ну, я представляю есть, себе, как он есть, бы раскрыл рот да, на Ларису есть... Рейснер.
Ну да.
Которая была комиссаром у балтийских матросов. Ха-ха.
Ну, они даже те, которые не были комиссарами, они бы, наверное, сказали, что... И как-то все бы само собой рассосалось.
Да, и расстегнули бы кобуру, наверное.
Очень может быть. Или их товарищи бы расстегнули кобуру. Или, может быть, они бы использовали какие-то идеологические аргументы, перед которыми бы он спасовал. Вот. И, в общем, из того, что описывается по поводу этого батальона, значит, частично он был подвержен тоже большевистской пропаганде, и с ним произошло то же, что происходило с мужскими батальонами, то есть женщины поняли, что под пулями сидеть вообще радости мало, и вообще все это им не очень нужно. Вот. А с другой стороны, там действительно были фанатичные люди, но дело в том, что сама Бочкарёва, она формировала батальон очень специфическим образом. То есть она, во-первых, она била морды, и поскольку солдатами там были женщины, то била она морды женщинам, простите за подробность. То есть это у нее был такой, была воспитательная мера. Во-вторых, она сказала, что, значит, в ее батальоне никаких комитетов не будет.
И... То есть идеологическая воспитательная работа была на высоте.
Да, и, в общем-то, причем люди, которые отвечали за этот батальон политически, ну, там, не знаю, тот же Керенский, который пытался разыграть политическую карту, он, на самом деле, в этом смысле облажался, потому что его сразу же стали тыкать мордой в то, что он создал в так называемой революционной армии старорежимный батальон. Где
а
бьют
то,
морды
а
и воспитывают
то, что
там кулаком.
Его начали мгновенно гнобить. Есть великолепная цитата из «Агендры». И не хочется, да нельзя упускать такой случай.
Ну да. Вот. И, наверное, отсюда нам стоит переходить...
Гражданская война.
Гражданской войне.
И?
Вот. Ну... Гражданской войне, так, сейчас я быстренько посмотрю, не пропустила ли я что-нибудь особенно умное. А, вот знаете, я сейчас еще маленькую цитатку скажу, как на это все смотрел Петроградский комитет крестьянских депутатов. В организации этих батальонов мы видим не только совершенно неуместный и недопустимый водевиль, но и также недвусмысленную и преднамеренную попытку буржуазии использовать все средства для продолжения этой ужасной войны, пока они не получат того, чего хотят. То есть вот по сравнению с тем, что говорила сама Мария, а она говорила такие там прекрасные слова там о родине, о смерти, о жертвенности.
И врыла,
вот.
И сразу врыла.
Ну, понимаете, она не виновата, она крестьянка, она сама по-другому,
нет,
то есть, во-первых, она бы по-другому
виню,
не выжила.
Так я ее и не виню, вот. Абсолютно.
И она ничего другого не видела, то есть она вот такой цельный человек, который затратил на самом деле колоссальные усилия, которые, ну, я не знаю, сейчас там можно было бы там какой-нибудь крупной корпорации рулить или там, я не знаю, войну какую-нибудь маленькую выиграть.
И вот этой корпорации.
Вот. А она, ну, как бы вот, блин, она все-таки по-своему героический человек. Просто она как вот Дон Кихот.
Ее личных качеств вообще невозможно, и это невозможно отрицать.
Вот, да, мне тоже кажется, что вот как бы такой личный героизм ее просто попал в плохой контекст, и из-за этого её получилась трагикомедия.
Давайте называть вещи своими именами. Сыграли очень неплохо, сыграли на ее личных чувствах и устремлениях.
И, кстати говоря, от нее же можно перейти к гражданской войне, потому что в гражданской войне она попыталась поучаствовать. То есть ее арестовали, она сбежала, значит, потом...
Арестовали красные, победившие.
Да, конечно, конечно.
Так, она сбежала.
Вот. Ну, это как бы было и логично, потому что она была лицом, ну, как бы... такой вот...
Ну, противоборствующей стороны.
Да, да, абсолютно верно. И она отправилась в тур там по США и Европе собирать средства для, собственно говоря, войны с большевиками. Вот, она насобирала, и вот как бы другой бы человек, да, на ее месте бы прекрасно бы обосновался где-нибудь там на Западе. То есть она там, у нее там прекрасные новые связи образовались, там она там дала интервью, у нее книга вышла там в США о ней, да, там... Вот как бы все у человека хорошо, но человек не мыслит себя вне войны. И именно на войне он обрел вот какую-то свою такую правильную самоидентификацию. И она возвращается в Россию, а в России те люди, на которых она хочет работать, они совершенно не видят в женщине какого-то командующего, какого-то батальона. То есть там генерал Марушевский сказал, что там считает вообще привлечение женщин на военную службу позором.
Конечно,
ну, как бы конец
но деньги
истории.
Давай сюда.
Да, конечно,
конечно,
деньги давай сюда.
На то.
Она, значит, из Архангельска отправилась к Колчаку. И,
вот что с ней было у Колчака, мы узнаем после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, продолжение. Гражданская война. Начинается гражданская война, общество расколото, женщины тоже.
Да, абсолютно верно. Женщины оказались по разные стороны. Ну и вот, вкратце завершая, так сказать, судьбу Марии Бочкарёвой, я просто что хочу сказать, что она попала к Колчаку. Колчак ее использовал для того, чтобы, значит, набирать сестер милосердия, то есть, чтобы она агитировала женщин помогать, но не воевать, как бы, а вот там тоже там, так сказать, в подпасках бегать, да. И потом Колчак кончился, и в 20-м году большевики ее расстреляли. Вот, собственно, конец истории. Вот, такой достаточно печальный, скажем так. Потому что, ну, если бы она там дожила до Второй мировой войны, то еще неизвестно, как бы все сложилось. Вот. То есть, наверное, такой человек мог бы там и пригодиться России, что называется. Но, с другой стороны, там, конечно, была бы вероятность, что она бы там, наоборот, поддерживала фашистов, потому что вот некоторые...
Во время гражданской войны она же в боевых действиях не участвовала. Пленных красноармейцев расстреливала или нет?
Строго говоря, это неизвестно. То есть, скорее всего, понятно. Так или иначе, да. Потому что она все-таки мыслила себя военным.
Я понял.
То есть, ее пытались загнать в рамки, что там, ты же девочка, а она, ну, как бы, ну, какая она девочка?
Во время гражданской войны собирать деньги, это ого-го, это... Непростое занятие, если она собрала какие-то суммы для Колчака.
Она собрала какие-то суммы, но она собирала в основном на Западе. То есть внутри России у нее, скорее всего, просто не было нужных связей, может быть. Ну, вернее, внутри России нужные связи были у совсем других людей, потому что белое движение поддерживали там очень интеллигентные, там благородные и так далее и тому подобное.
В худшем смысле слова, я надеюсь.
Да в обоих на самом деле. То есть, как бы и такие были, и сякие были.
Угу.
Вот. То есть мотивация людей, которые вступали
там, куда и сюда. Гражданская война – это вообще дело трагическое весьма.
Вот, да, абсолютно. И вот если говорить более или менее, я чувствую, что я как-то заговорилась очень долго, вот, постараюсь чуть покороче. Вот участие женщин в белом движении, именно в военных действиях, оно как бы описывается лучше всего фразой, что вот этим анекдотом, да, что лошадь работала в колхозе лучше всех или там больше всех, но председателем так и не стала. Вот женщин в белом движении как бы... Ну, то есть они пытались ему помогать, и они пытались в нем участвовать. Но движение ставило их на роль, ну, каких-то помощниц, так или иначе. Вот. Можно там просто пройтись по людям, я не знаю, там, вот, например, была совершенно такая блистательная графиня Борх, которая начала там, в Первую мировую она там начала действовать как сестра милосердия, ну, потому что как-то иначе в Первую мировую вписаться вообще было сложно. Но потом она добровольцем перешла в стрелковый полк, то есть она пробилась-таки. Вот, значит, потом после контузии она окончила летную школу, то есть она была авиатором. Вот, потом уже, значит, в белой армии она была там каким-то нелегальным связным, в общем, что она там только не делала.
Так вот. Она была на разведывательной работе,
да,
значит?
Да, вот. Она знала там кучу языков, поэтому в итоге ее взяли как бы к Глазенаппу, значит, со секретарем, и в итоге она вышла за него замуж. То есть,
Глазенапп? Кто?
Значит, генерал, господи, по-моему, он Павел, вот у меня склероз, вот. Он был главнокомандующим Северо-Западной армией. Вот. Угу, и, собственно говоря, там вот в 19-м году она стала его секретарем, и в итоге у них так вот все сложилось. Вот, замечательно. И несмотря на то, что она там, что она там только не делала, она там в составе первого танкового полка там, не знаю, участвовала там во взятии Гатчины там, вот в итоге, и она была там женой генерала, да, по сути, она дослужилась до звания фельдфебеля. То есть это примерно прапорщик, это не офицерский чин. И вот вкратце это история всех выдающихся там женщин белого движения. То есть там сестра милосердия Лидия Попова участвовала в опасных разведывательных операциях. Ну, ее просто привлекали к ним, да? Там однажды она подняла батальон в атаку, когда вот она там всех обижала, обнаружила, что никто не ранен, и она такая: что лежим тогда, давайте, значит, вперед, там, за родину. И как бы атака была успешной. И вот она так и осталась сестрой милосердия. То есть, как бы, что бы она ни делала, она свой статус никак на, значит, вышестоящий поменять не могла. Вот. А была там такая чудесная Нина Ничволодова, которая больше известна как Юнкер Ничволодов. Вот она там спасла там генерала Слащева, вышла за него замуж, опять же, то есть там тоже романтическая и героическая история. Там, как
вместе не вернулась?
Да, она там скакала, там поскакала в какое-то селение, забрала его там на лошади, вывезла его там, значит, из там этого там ужасного селения, больного там, выходила и так далее и тому подобное, и это только как бы, ну, некая часть того, что она делала в армии, да, то есть это просто один эпизод, вот. Но в итоге она так и осталась юнкером. Юнкер – это, ну, что-то типа сержанта, там, может быть, чуть-чуть там повыше
юнкер
сержанта.
Юнкер – это курсант.
Вот, ну, как бы это и чин, и как бы выпускник училища. Вот, то есть, ну, это не офицерский чин, то есть она вот как бы до офицера, она вот нет, там, не знаю, вот одна из участниц защиты Зимнего дворца, значит, вот как раз из, соответственно, батальона смерти, Мария Пастухова, казачка, она сражалась в рядах первого запасного полка Оренбургского казачьего войска. И она там как бы почитаемый такой персонаж, то есть она участвовала во всех боях, там, значит, что она там еще хорошего сделала, уже не помню. Вот. Но, в общем, в итоге ее произвели в Подхорунжи за все хорошее. Подхорунжи – это прапорщик, то есть это, опять же, не офицер. И вот такие, как бы, такими историями полна, как бы, история белого движения. То есть,
женского да, белого
да,
движения.
Они, да, они туда приходят, это сестры милосердия, это какие-то помощницы добровольные, это разведчицы, они что-то делают на энтузиазме, за этот энтузиазм им говорят спасибо, там, за ваше служение, вот там, и так далее, и до свидания. Вот. Ну, как бы, опять же, эти женщины, как бы, в их системе ценностей их это устраивало, то есть они там должны были быть там скромными, смиренными и не выпендриваться. То есть, в принципе, для них это все было, наверное, как-то приемлемо. Но если мы переводим взгляд, так сказать, по другую сторону фронта, то мы видим там рассадник совершенно чего-то противоположного. И после этого вот эти женщины, они выглядят, ну, немного, как бы это сказать, странно. Или даже не странно, а, ну, в общем, как-то проникаешься к ним даже невольным сочувствием. Вот. Дело в том, что у красных женщины были изначально в руководстве. То есть они, если брать РСДРП, они вот еще были у предшествующих организаций. То есть у народников там организаторами были женщины, и
у
руководстве эсеров были женщины. Ну, эсеры не являются прямыми предками РСДРП все-таки.
Многие эсеры ушли
они,
к большевикам
они,
потом.
Да, они перетекали, но да, это все-таки вот конкурент. То есть это как, знаете, как брат или сестра. А вот как бы если брать вот родителей, да, то у, значит, народовольцев там Софья Перовская была в исполкоме, то есть не было никаких вопросов, что что эта женщина нами рулит, как бы, а чего бы нет. Вот. А в РСДРП, там, в ЦК изначально там были, кто там, землячка была, это Мария Эссен была, в русском бюро ЦК там рыл 5 было женщин, простите. Вот, если что, это то место,
где... Вы абсолютно не политкорректны.
Простите, пожалуйста, я в хорошем смысле это просто...
Я тоже.
Вот, то есть русское бюро ЦК, это, если что, это вот то место, где Сталин был, то есть это, ну, вот просто чтобы вы поняли уровень, да, там, чтобы не подумали, что это какая-то там контора, как там какой-то филиал непонятно чего, вот. И, соответственно, когда началась гражданская война, участие женщин в организации Красной Армии, оно было таким же, как и в организации вообще всего. Вот, то есть, когда там 23 февраля празднуют там День всех мужчин, то вот это не совсем корректно, потому что непонятно, куда из процесса делись женщины, потому что они налаживали вообще организацию Красной Армии, как бы тоже по мере сил, в общем, в достаточном количестве. Но, опять же, учитывая, что из 8 марта тоже куда-то делись там бородатые феминистки, там Бебель, там Энгельс и другие, вот, то вот происходит какая-то странная такая сегрегация, когда вот женщины там идут по одну сторону, мужчины по другую, а это, в общем, на самом деле все как-то не имеет отношения к действительности. И вот если брать, например, красных, ну, я не знаю, тут вот можно вот кого, как говорится, в кого не ткнись, то есть, не знаю, там, старая большевичка Евгения Бош. Она была организатором Всеукраинского съезда Советов, на минуточку. Вот, подняла там в Винницкой, по-моему, области восстание, восстание было подавлено. Но она, как говорится, не унывала, и, в общем, в итоге она там стала политработником в группе войск Примакова в 18 году.
Это вот. Червоное казачество?
А, да, да, и потом она была еще, значит, главой политотдела Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта.
Ух ты!
То есть, а что такое глава политотдела? Это, ну, грубо говоря, это второй человек
вот, не, на, ну, на фронте. По крайней мере, это где-то наравне с особым отделом.
Вот. А, там, как правило, было, как бы это сказать, то есть руководство во время гражданской у красных, оно было таким вот поделенным на две части. То есть была пара комиссар и...
Командир.
Да, командир из, значит, военспецов. Если комиссар был как бы коммунист, но в военном деле неграмотный, то ему давали военспеца. И в этой паре главным был комиссар. То есть он, ну, как бы военспец, он был таким техническим специалистом, но ненадежным. И поэтому вот комиссар сам принимал все решения. А в этом смысле комиссар был главным, а вот военспец, он как бы он был командиром, но он был так, как бы на контроле. Вот. И если коммунист был сам в военном деле спец, и при этом никто не сомневался в том, что он коммунист, то ему давали, значит, вот как раз, значит, политработника. И это был уже человек, который, как бы, он организовывал политическую работу в, соответственно, веренном подразделении, то есть это могло быть маленькое или там это на уровне фронта, вот. Но, соответственно, за командиром он уже не надзирал, там командир был главным, а этот был уже так вот на вторых ролях. Вот. И, соответственно, вот, ну, как бы, вот это вот примерный уровень там. А была, например, ну, там, Лариса Рейснер прекрасная, там, которую Троцкий вытащил заниматься военно-морскими делами, которая там вообще была там очень интеллигентная особа, там, поэтесса и прекрасная женщина. Вот. И в итоге ее там назначили начальником разведки Волго-Камской флотилии. Вот, при этом флотилии, как бы, как, когда ее назначали, там флотилия еще, в общем, была не вполне сформирована, мягко говоря, то есть можно сказать, что ее еще не
то
было.
То есть флотилия
толком
была, а кораблей не было, наверное.
Да, вот примерно так. Вот. И вообще это характерная ситуация для гражданской войны. То есть, если вот Великой Отечественной женщины приходили в готовую систему и занимали то место, которое, ну, без них заняли бы мужчины, то в гражданской войне это была сырая такая вот как бы глина, вот что ты вылепил, то ты как бы тем-то и будешь руководить.
Вот, да, вот ты свою систему, это вопрос. Надо было создать свою систему, будь то армия, особый отдел, разведка. Ты делал это сам, набирал людей и, что, как мне кажется, очень важно, нес ответственность.
Да. И в этом смысле, вот как бы что ты построил, вот с тем ты потом и будешь. Вот. Как бы для Великой Отечественной такие ситуации, конечно, тоже бывали, то есть там и партизанские отряды организовывались, и там, ну, не знаю, там Рокоссовского, например, там поставили, когда там на выходе из Смоленского котла, и там по принципу там все, что соберешь, все твое, и он там так армию собирал, да. То есть такие случаи бывали, но это были, ну, какие-то все-таки исключительные случаи, которыми занимались исключительные люди. А в гражданской войне это было такое сплошное, как бы, пространство творчества. Вот, и как бы...
И как себя зарекомендовала Лариса Рейснер?
Ну, они благополучно все наладили на пару, значит, с ее мужиком Федором Раскольниковым. Вот, и потом она стала военным комиссаром Балфлота, то есть, как бы,
ну,
тоже
это...
всё хорошо, вот. Ну, в общем, это немного другой уровень, то есть, вот после этого, когда ты там слушаешь про прекрасных, жертвенных, там, белодельцев, вот этих вот женщин, сестер милосердия, а потом ты смотришь на Ларису Рейснер и думаешь, ну, ёлки-палки, вот.
И ни у кого не возникало вопроса, что это женщина, да как так?
Это могло возникнуть у низовой массы, и наверняка возникало, но между ней и низовой массой стояли другие мужчины, более сознательные, которые, если что, говорили низовой массе, ты чё? Вот. И у низовой массы как бы, ну, то есть низовая масса, она подстраивалась, она, в принципе, никогда не делала то, что она хотела, наверное, да, то есть она привыкла, что ей говорят, что делать. И в данном случае ей доходчиво объясняли, что, ну, как бы, женщина тоже человек, все, как бы, смиритесь, успокойтесь, вот, как бы. Тем более, в общем-то, российское общество, оно же было сословным, и там не было такого, что, как сказать... То есть права, что у женщин, что у мужчин, они очень сильно зависят от принадлежности к сословию. То есть если это, например, монарх, и он женского пола, то это вообще никого не колышет. То есть, ну, как бы монарх, он и есть монарх, все там, до свидания. А если это крестьянский уровень, то там, конечно, между мужчинами и женщинами пропасть. Вот. И в этом смысле, ну, наверное, вот, может быть, это в каком-то смысле помогло подстроиться. То есть женщинам на самом деле... непосредственно мужчинами руководить было сложно. Но они, во-первых, ну, там обладали таким характером, что им это удавалось, то есть там были и комиссарши, которые вот опирались чисто на свое, там, не знаю, способы убеждения.
Ну, в этом отношении же хороший очень фильм «Оптимистическая трагедия» советский, когда вот показывают прототип Ларисы Рейстера. Она приходит к морячкам балтийским, где все, в общем-то, по сути, анархисты, и железной рукой, убеждением заставляет их уважать себя. Да, идеологический фильм выдержан, да, пропаганда, но нельзя сказать, что это полностью неправда.
Фильм совершенно не помню, к своему стыду, но вот то, что вы сказали, оно абсолютно верно именно применительно к этим дамам. Вот. И кто-то из них вообще... был чисто военным руководителем, например. То есть была, например, Людмила Макеевская-Зубок, которая вообще была командиром бронепоезда. Вот. И она рассекала на бронепоезде третий брянский. Вот. И одновременно она была еще комиссаром брянского боевого отряда рабочих. И вот как комиссар, то есть комиссар – это все-таки такая политическая должность, но командир бронепоезда – это вот 100 пудов там, значит, разъезды там с пулеметами и так далее. Вот. И ее очень нахваливал Антонов Овсеенко. Вот, то есть ее бронепоезд там в течение всего лета 18-го года не выходил из боев, как этот Антонов Овсеенко товарищ пишет. Вот, значит, участвовал там в подавлении мятежей, и в итоге он к осени так поистрепался, что его пришлось отправить на ремонт на Сурмовский завод. Вот, и Макеевская потребовала себе другой бронепоезд, что характерно, другой бронепоезд ей дали. Назывался он, господи, как он назывался, по-моему, «Советская власть» или как-то так. В общем, очень поэтично, и... А, «Власть советом» он назывался. Вот. И она, значит, дальше стала рассекать на новом бронепоезде, но вот, к сожалению, в 19-м году она погибла, потому что, конечно, тоже человек был кремень, и, в общем, все у него было впереди. Ну, как бы война есть война, к сожалению. Вот. Ну, там раздали землячка та же самая, которая там, в общем, печально известна, поскольку с ней там связывают всякий террор, но как бы она была там комиссаром то одной дивизии, то там целой армии там.
У нас был Александр Колпакиди, который просто, вот мы с ним два часа разговаривали вот об этих крымских событиях после того, как красные победили.
Что говорит?
Кто захочет, тот найдет в архиве радиостанции эту передачу. А я просто хочу напомнить, что еще и белый террор был.
Да, безусловно, да, все началось с белого террора.
Да еще такой, что... И этот, и об этом говорили тоже. Гражданская война. Гражданская война.
Ну, в принципе, да, там большевиков очень часто обвиняют по принципу там, а нас-то за что? Потому что когда говорят, что там расстреляли, ну, да, чуваки, да, если бы как
прекрасные
бы
лица.
Перевернуть ситуацию на 180, то как бы, а что, вот, был вариант, что а красных бы на этом месте не расстреляли, что ли? Вот как бы, ну, так, такого варианта, как правило, не, вообще, вообще даже представить себе нельзя. Вот. А, я не знаю, там, вот старая большевичка Евгения Бош, например, там, отжигала прекрасно, там, Мария Эссен, там, Калантай, например. Ну, про Калантай это вообще надо, конечно, отдельно сказать,
это потому отдельный, что... Совершенно да, разговор. Это разговор. Потому что вот такую жизнь прожить.
А, ну, да, да.
И, кстати говоря, пользоваться уважением всех великих, с кем ты работала.
Да, есть такое. Вот. Но мне кажется, что некий пиетет перед ней все-таки вот как перед красивой женщиной. То есть тут некий сексизм проглядывает все-таки, наверное.
Ну, в честь 8 марта я не буду с вами спорить.
Ладно. Ну, то есть, на самом деле, если говорить серьезно, то это персонаж уровня Кабмин, так сказать, если говорить современным языком, то есть это там нарком. Вот, на самом деле, который там в 19-м году непонятно зачем, но на самом деле понятно, там возникли разногласия политические, и вот она пошла там начальником политотдела 1-й Заднепровской дивизии. Вот, ну, то есть вот там, ну, грубо говоря, ну, второй человек в дивизии, наверное, так грубо, но вот примерно как-то так. Вот, и дивизия там создавалась из партизанских всяких и повстанческих отрядов Таврической губернии, и вот всякие товарищи типа Махно и Григорьева бегали у нее просто в подпасках, то есть она была их непосредственным руководителем. Вот это как бы уровень, ну, как бы должности, которую занимает женщина вот в Красной армии. Вот. А потом, когда, значит, Красные там заняли Крым, она стала министром, ну, то есть наркомом Крымской Советской Республики, ну, там потом Крым отбили, и, в общем, ее отозвали в Москву. Ну, не суть, то есть она вот успела поучаствовать, и для нее это такой мелкий достаточно эпизод в ее, так сказать, политической карьере, и, в общем, скорее понижение, чем что-то еще, скажем так. То есть это не достижение для, там, товарищ Калантай. Вот. Ну, как бы, вот тоже, да, да, почему нет. Вот. И, конечно, конечно, не все женщины, надо понимать, что это не было какой-то привилегией. То есть женщинам в Красной армии не проще было получить какие-то командные должности. То есть, наоборот, им было получить сложнее, чем мужчинам, просто. Они, в принципе, могли их получить, в то время как там в белом движении, ну, на них просто смотрели как на второй сорт. Вот. И в этом смысле, там, я не знаю, вот по разным оценкам, в Красной армии воевало от 66 до 75 тысяч женщин. Ну, что, вообще огромный. Говоря, да, что немало.
В это число, конечно, входят сестры милосердия.
Да, медсестры входят. Mm. Но, как отмечают западные исследователи, они это особенно подчеркивают относительно Второй мировой войны, но там это вообще особый случай. Но по поводу гражданской они тоже отмечают, что не надо путать сестер милосердия у красных в гражданской войне с сестрами милосердия, которые были вот там всего лишь пару лет назад в Российской империи или там у временного правительства. Потому что красные вооружали своих сестер милосердия, они их обучали военному делу, и они их накачивали политически, то есть у них была политическая подготовка. То есть, по сути, это были бойцы, которые вот, выполняли функции медперсонала. То есть они мыслились все равно как бойцы. И если они там что-то совершали, они, ну, как бы переходили там в пулеметчицы, еще там куда-то. Да. Там. То есть они не, как бы, они не сидели вот в этом гетто медперсонала.
Опять же, это не историческая ссылка. Советское кино про гражданскую войну. Санитарка. Винтовочка. Mm. У нее винтовка. И если в советском кино граждан. Я не говорю о таком фильме, как «Комиссар», блистательная Нонна Мордюкова в главной роли, Аскольдова фильм. Но это немного другое, это не «Сестра милосердия». Я не, опять же, оценочного здесь ничего нет. Это не «Сестра милосердия» в «Белом госпитале».
Ну, еще, конечно, от «Сестер милосердия» в госпиталях Российской империи, конечно, в гражданской войне и позже там во второй, но тоже отдельно скажу, медперсонал отличался тем, что они в гораздо большей степени там ползали по полям, подвергались риску, и, по сути, они были гораздо более приближены к военным действиям, то есть то, что они были вооружены и то, что они отстреливались, это было глубоко логично, потому что в основном сестры милосердия, они как бы, они могли оказаться на передовой, если линия фронта резко куда-то двигалась. А так вообще они там вот как бы в своем госпитале сидели, им там подвозили раненых, как бы, ну, конец истории, они совершенно, как бы, не, это не их дело было там шастать среди вот войны, угу. Вот, как-то так, вот, и в основном, конечно, женщины в Красной армии, они занимались там либо хозяйственно-нестроевой какой-то работой, там, ну, вот, медперсонал, естественно, там, ну, административно-хозяйственный, то есть это были такие... но при этом воевавшие, то есть пулеметчицы mm-hmm. были. Единственное, что их было не так много, как это рисуется воображению после там фильма «Чапаев». То есть это не там, ну, то есть их там было, наверное, 1-2 десятка.
Продолжение лекции и беседы после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем. Значит, вопросов сегодня нет. И по какой причине? Потому что лекция сегодня исключительно информативная. И Ольга нам сообщает то, ну, я не берусь говорить от имени всех, но я точно практически процентов, ну, 80, наверное, не знал. И я напомню всем остальным, что Ольга девочка, а сегодня, ну, совпадение, 8 марта, и поэтому дадим ей возможность изложить столь скрупулезно собранный материал. Если Ольга сегодня этого не успеет, то по традиции передачи она придет в другой день и закончит свой рассказ. Было бы крайне нежелательно, чтобы она комкала свое повествование, и поэтому у нас закончилась гражданская война. То есть у них закончилась ясен, гражданская да. война, да.
Ладно, постараюсь не комкать, но в то же время, конечно, я не ожидала, что я буду так много говорить. Это для меня самой стало странным сюрпризом.
Я воздержусь от того, чтобы не сказать, а я предупреждал.
Ну да, вы предупреждали, это правда. Вот. А между двумя войнами произошла такая достаточно забавная вещь, которая, в общем, предопределила на самом деле то, что произошло во время Второй мировой войны. А, значит, во-первых, в Советском Союзе стало действовать Общество содействия обороне авиационному и химическому строительству.
ОСО Авиахим.
Совершенно верно. Вот. И вот если бы не эта организация, то Вторая мировая война для Советского Союза складывалась бы совсем не так, как она складывалась. То есть не было бы
Ольга,
никаких...
Ольга, вы позволите небольшую поправку.
Конечно.
Великая Отечественная, а вот когда мы перешли границу свою законную, вот тогда мы стали участниками Второй мировой войны. Ну, это вот мое мнение. Потому что мне кажется, что вот когда забывают такой термин, как Великая Отечественная война, с моей точки зрения, это немножко неправильно.
Нет, я ни в коем случае не, так сказать, сторонник забывать термин «Великая Отечественная война», и тем более я не поддерживаю вот этот идиотизм, что никакой Великой Отечественной войны не было, была Вторая мировая, а Великую Отечественную придумали какие-то странные люди, значит, себе на радость. Вот, это все, конечно, полная чушь, вот, но просто Великая Отечественная, она, ну, вроде как считается и является по факту эпизодом Второй мировой. Просто мы его выделяем, потому что Вторая мировая война, я не знаю сейчас, насколько уместно в это вдаваться, но, наверное, выскажу кратенько свое мнение, да, это, ну, и не только свое, это вообще там мнение официальное Советского Союза, Вторая мировая – это империалистическая война, а у Советского Союза в ней никаких интересов не было, все, что он там хотел, и чтобы его не трогали, вот, и, соответственно, вот та часть, когда, значит, к нам кто-то пришел и там мы отбивались, это вот Великая Отечественная война, это как бы вот не империалистическая война, не империалистический эпизод. Вот, соответственно, там, ну, вот для полной, так сказать, полного просветления в мозгах, там, не знаю, вот я уже там в статье приводила там в одной из своих статей пример, вот с евреями, то есть вот у них не было своего государства, у них не было никакой потребности там, в, там не знаю, в рынках сбыта, в экспорте капитала, ни в чем таком, они, как бы, у них не было никаких интересов в этой войне, но их пришли целенаправленно уничтожать, и по этому поводу рассматривать их как какую-то заинтересованную сторону и пытаться на них там свалить какую-то вину за то, что их уничтожают, это вообще полный бред.
Это
вот.
Да.
И, соответственно, вот как бы термин «Великая Отечественная война» мы там будем упоминать во множестве. Просто...
И вот создано это общество содействия авиации и флоту, где люди прыгают с парашютами, сдают нормы ворошиловского стрелка,
да, стреляют,
и так далее,
и, чего там
и только... никакой дискриминации по половым признакам нет.
Абсолютно верно. Более того, все это было как бы закреплено в законах, но В принципе, если говорить о статистике, то вот, по крайней мере, в аэроклубах женщин училось в 6 раз меньше, чем мужчин. Но это не потому, что их как-то там гнобили и говорили, что это не ваше дело и что-то еще, ну, просто вот так случилось, да, то есть были какие-то гендерные стереотипы, было какое-то представление, чем женщины должны заниматься, чем не должны, опять же, то, что они не шли там в аэроклубы, это не значит, что они не шли в какие-то другие направления того же Асавиахима, вот, то есть, может быть, они там, не знаю, куда-нибудь еще шли, вот. И вот данные отрывочные у меня, к сожалению, но для понимания порядка цифр этого будет вполне достаточно. Вот к 29-му году, то есть за 2 года своего существования, Саавиахим подготовил 700 тысяч женщин.
И... Подождите, Ольга, он подготовил 700 тысяч женщин, что входит в ваше понятие «подготовил»? Вот что, просто объясните нам, пожалуйста.
Это достаточно... Сейчас я, к сожалению, мне будет сложно перечислить все, значит, но это аэроклубы, которые включали там вот парашютные прыжки, моделирование, там управление, там, то есть пилотирование самолета.
Подождите, Ольга, секунду, еще вопрос. А вот эти вот женщины, которые стали не летчицами, а асами просто, ну, Грязодубова.
Они
оттуда?
Они все оттуда, да. То есть, если бы не было Асавиахима, никаких там ночных ведьм бы и вот этих вот замечательных там всех вот... короче говоря, все вот эти вот
снайперы,
суперские... Да, да, абсолютно. Угу. Вот про снайперов, наверное...
Ольга, значит, уже, я так понимаю, что сегодня, очевидно, то есть, у нас, с вашего согласия, будет встреча о Великой Отечественной войне. Я думаю, это как раз на передачу.
Ладно, ладно.
Вот. Мы там о месте встречи и о дате договоримся позже. Значит, через общество содействия авиации и флоту прошло 700 тысяч женщин.
Только за 2 года.
За 2 года. Это они
там
стали...
минометчицы, снайперы, там их учили автоматически.
Санинструкторы. Да. А потом же их, ведь в отдельно в это все время же ведь и, например, отдельная мотострелковая бригада особого назначения, советский спецназ, первый судоплатовский спецназ, радистские женщины. А, и да, там было женщин достаточное количество.
И у нас еще есть такой стереотип, что вот все бесплатное, и особенно массовое, оно все плохое. И, честно говоря, я вот тоже думала, что там готовят, ну, как бы там вот из разряда там показали, каким концом стреляет, и все. Вот. Да.
И галочку потом поставили.
Вот. И когда я почитала там в воспоминаниях Павличенко, как их готовили, у меня там волосы стали дымом, потому что там их инструктор, значит, на отдыхе, они, значит, чем они там развлекались? Они там с расстояния в, там, по-моему, 30 метров или там 40 стреляли в бутылку таким образом, что пуля должна была пройти через горлышко и выбить дно, не разбив бутылку, значит, и вот Павличенко так могла делать, значит, подряд там несколько раз, вот. И инструктор там еще прятался на местности, и они его искали на местности и не могли найти. Вот. Ну, и он там какие-то еще там задания им давал, типа там, например, там они ходили на стройку и смотрели, с какого места лучше было бы снять там бегающих, значит, рабочих, по мере того, как меняется структура здания. Вот, то есть это была какая-то глубочайшая такая подготовка, то есть это не просто, что вот там пострелял несколько раз из винтовки, и ну все, ты теперь снайпер, вот тебе удостоверение, гуляй. Они там из всех положений стреляют.
Нет, это вот и, у вас же было впечатление, что из положения лежа 3 раза, и вот мы в ведомости галочку поставили, ты расписался, и мы пошли рапортовать.
И, конечно, потом, когда эти люди попадали на фронт, они там себя чувствовали просто, ну, как сказать, ну, не то чтобы как в родной стихии, но для них это было не так стрессово, и они уже прекрасно знали, что им делать, они были подготовленными.
И это за 2 года, еще раз, эта цифра, конечно, ошеломляющая, 700 тысяч подготовленных военных специалистов за 2 года.
Вот. Но... Дело в том, что еще до Саавиахима был Всевобуч, и после того, как война началась, его возобновили. И вот тут как бы тоже цифра очень хорошая. Ну, единственное, что немножечко, да, было потеряно время, но оно как бы было не совсем потеряно, потому что его там теряли в Авиахиме. Вот. Но вот во всеобуче, насколько я вообще помню, тут просто только в Москве там в 41-м году, по-моему, там 1 000 000 человек числился, и поскольку там женщина, ну, в общем, мужчины были на фронте, видимо, там женщина.
Ольга, а ведь постоянно проводились... Это, опять же, это вопрос к вам. Ведь по литературе, да потому, когда корейка убегает от Остапа...
Да-да-да, соревнования какие-то.
Учения, там учения, вы заражены, товарищ, вы заражены.
Да, да.
Так значит, это никакая не прихоть, а это пригодилось потом?
Ну, я не знаю, пригодилась ли конкретно подготовка к химатаке, но в целом комплекс мероприятий, безусловно, то есть просто страна прагматично готовила кадры, и она понимала, что не нужно готовить только мужские кадры, потому что женщин 50% населения, и просто, ну, как бы, вот это все равно, что использовать 50% ресурсов или не использовать. Ну, как бы вот у Советов там не было такого вопроса, они, значит, там пытались использовать, по крайней мере, на... как бы таком вот сознательном руководящем уровне. В низах все пробуксовывало, на самом деле, про это тоже отдельно, там, я думаю, стоит сказать. Вот. И вот Всеобуч за годы войны, вот здесь у меня есть статистика по женщинам, подготовил 222 тысячи женщин по военным специальностям. Из них более 6 тысяч минометчиц, более 15 тысяч, значит, умеющих пользоваться автоматическим оружием и более 100 тысяч снайперов. А теперь, как говорится, в порядке прикола, попробуйте угадать, чему учили женщин в Третьем Рейхе. Вот как вы думаете?
Кухня.
Правильно.
Ребенок.
Правильно.
И церковь. Ну так, 3К, принцип 3К.
Вот церковь на самом деле не попадает в список, но там все то...
Подождите, как же? Кирхе? Киндер?
Вы правильно расшифровали тройку, но... Вот
ну,
в церковь женщин не загоняли.
Понятно.
Да. То есть были места, куда их загоняли, это была не церковь. И вот очень смешно сравнивать, конечно, то, что происходило в Советском Союзе в этом смысле, с тем, что происходило в фашистской Германии, ну и потом, как говорится, посмотреть на результат. То есть в Третьем Рейхе, значит, женщин тоже как бы государство понимало, что это обалденно ценный ресурс. И надо этот ресурс использовать по максимуму. А как использовать по максимуму? Давайте женщины уйдут с производства. Почему? Ну, потому что как-то это унижает мужчину, вообще работающая женщина. Женщина должна создавать уют в доме. Вдруг она там будет работать и вот недосоздаст уют в доме, и мужчине будет недостаточно комфортно, он сам себя, истинный ариец, будет там чувствовать недостаточно хорошо. Вот. А потом женщина должна рожать. То есть, и чем больше женщина родит, там, солдат Рейх, вот тем, значит, больше она женщина, и тем она лучше. Вот. А женщинам выдавался кредит специфический, то есть там он был... ну, наверное, примерно как годовая зарплата, и он гасился родами детей. То есть на 4-м ребенке кредит погашался сам собою, да. То есть была такая вот программа стимулирования, значит, рождаемости. Вот. А были какие-то, значит, мероприятия по уходу за ребенком, то есть предоставлялось какое-то медицинское обслуживание. То есть в этом плане сказать, что вот женщины, они... Ну, то есть реализовалась консервативная модель, но сказать, что им просто сказали «рожайте» и бросили их на произвол судьбы, нельзя. То есть вот Рейх, он действительно заботился, чтобы эти женщины там не чувствовали себя брошенными, там рожали. Причем не имело значения, родили они в браке там и вообще там зарегистрированном или там нет. Как бы вот это давление церкви как раз в этом смысле оно было снято, потому что, ну, как бы... Для церкви, там, ребенок рожденный там, не венчан, это ублюдок там какой-нибудь.
Если государству, это надо отменить.
Да, и вот в этом смысле церковь немножечко подвинули, вот, с ее моралью. Значит, и девушек готовили, собственно говоря, с молодых ногтей к тому, чтобы они были такими вот верными и замечательными арийскими женами. То есть была организация «Союз девочек», типа наших пионеров. Туда, значит, там состояли до 14 лет.
Ну, в смысле войны наши пошибче оказались.
Ну, как сказать.
А, кстати, я еще вспомнил, Ольга, военную хронику нашу смотришь, практически что счетверённые зенитные пулеметы, что зенитки, женские расчеты везде.
Ну, да, да. Ну, все, что можно было свалить на женщин, в итоге свалили на женщин. Все, что нельзя было свалить на женщин, женщины сами взяли.
Но к этому готовились.
Да, естественно.
Вот. Вот этот вот период между гражданской и Великой Отечественной. За это, ну, про то, что женщины там пошли во власть, грубо говоря, и стали занимать начальственные должности, это даже объяснять, наверное, никому не надо.
Ну, это была тоже политика государства, в том смысле, что женщины могут заменить мужчин в управлении, а мужчины, опять же-таки, они высвободятся и радостно пойдут, ну, не радостно, но, в общем, по необходимости пойдут на фронт. Вот. И, в общем, пока вот, значит, истинных ариек учили там готовить, пеленать детей, и еще их учили, вот это особенно смешно, их учили народным промыслом и народным каким-то, значит, поверьем, чтобы они прививали это детям. Mm. И вот, значит, они там были на этом очень сосредоточены, причем это были крупнейшие организации, то есть вот БДМ, это Союз немецких девушек, которая входила в Гитлер-Югенд, она была крупнейшей женской организацией вообще в Европе, то есть вот феминистки могут там, я не знаю, ухохотаться, да. И при этом там, значит, запрещали носить брюки и заставляли, значит, учиться там шитью и каким-то таким вот замечательным вещам, вот, создавать уют в доме. Вот. Ну и, в общем, когда две армии схлестнулись, оказалось, что создавать уют в доме – это не так здорово, как, там, например, работать снайпером, потому что эффект немножечко разный. Вот. И на самом деле я не до конца знаю эту историю, но вот насколько я помню, по-моему, в апреле уже 45-го года Геббельс писал в дневнике, что а вот хорошо бы наших женщин построить, значит, и там на фронт, но вот не на передние, значит, а вот на вторую линию, и, наверное, это как-то вот... Но это...
Повернёт. Вовремя как раз, апрель 45-го, вот сейчас этим и заниматься надо, конечно.
Вот, и, наверное, тогда мужчины наши не будут отступать так вот нехорошо, как они отступают. Ну, в общем, как бы мысли, вот они немножечко как у Керенского в этом смысле, и как-то вдруг, повторяется история.
Да, я вдруг вспомнил, вот бывают кадры кинохроники, которые, знаешь, регулировщица, Берлин,
да,
пап,
да.
И регулировщица.
Женщина, да, обязательно, вот. И еще что интересно, вот если в Первую мировую войну женщины, когда шли, они скрывали, что они женщины, даже если, в принципе, они там вот женский батальон, они все равно все были лысые, и вот там ничего в них не было от женщин, то есть нельзя было по виду сказать, что это женщина. И даже в гражданскую войну, в принципе, у белых женщины, которые так или иначе брали на себя военные обязанности, военные функции, они тоже как бы вот свою женскость маскировали. То есть даже там графиня Борх, которая вообще могла себе там позволить ходить, там, я не знаю, хоть в чем. Вот. Но она, например, говорила о себе в мужском роде, и она носила мужскую одежду, и как бы внешне, опять же, она ничем не выдавала, что она женщина. То есть как бы она не раздражала мужчин тем, что она вот баба, и тут, значит, что-то тут вещает. Вот. А, соответственно, в Великую Отечественную войну исключения были, причем были очень какие-то дикие смешные исключения, но в общем и целом женщины... Ну, не то чтобы они подчеркивали, что они женщины, но они четко стремились оставаться женственными. То есть они ухаживали за собой по мере сил, ну, как бы следили за собой, они старались выглядеть хорошо, они, ну, им бы не пришло в голову вот как-то мужичиться, да, то есть натягивать на себя какую-то другую личину. Вот. Как-то вот так вот.
Угу. И, то есть, вот этот... А перелом произошел между забитой женщиной до Первой мировой войны и уже женщиной советской. Это действительно был разительный контраст.
Да, причем эти женщины, когда они сталкивались с какой-то гендерной дискриминацией, они, во-первых, ее не распознавали, то есть они не, ну, как бы вот если, например, это была бы белогвардейская пропаганда, то, увидев какой-то кусок, да, ее, они бы сразу как бы поняли, что это вот комплекс идей, вот четко вот этот вот, и четко бы его идентифицировали. С гендерной дискриминацией не так, то есть они, сталкиваясь с ней, они просто недоумевали и считали, что это какая-то хрень. Если этот человек не понимает, то ну ладно, я сейчас напишу письмо там какому-нибудь, не знаю, там, Калинину, и он сейчас даст тебе по башке, и ты, мужик, все сделаешь как надо, или там, не знаю, еще кому-то.
действенный очень метод.
Калинину,
а секретарь парторганизации?
Да, ну просто про тех, кто обращался в парторганизацию, мы не знаем, потому что это не тот эпизод, который входит в биографию. А если вот сам там какой-нибудь генерал, там Чуйков, например, мешался и там дал всем люлей, да, или там еще какой-то там, или Иосиф Виссарионович там сам там, или еще кто-нибудь, да, то такие случаи становятся известными. И женщины в этом смысле абсолютно не комплексовали. Но, тем не менее, они действительно сталкивались со всякими безобразиями. То есть, на самом деле, вот равенство мужчин с женщинами было гарантировано 122-й статьей Конституции 1936 года, а 32-я и 33-я, 132-я, пардон, и 133-я, значит, они гарантировали, что военная служба вообще всеобщая и не зависит от пола. Но, несмотря на это, казалось бы, вот к 41-му году, то есть к 22 июня, к началу войны, а на действительной военной службе в СССР было всего около 1000 женщин. То есть, с одной стороны, нельзя сказать, что вот женщин не пропускали. Но, с другой стороны, если как бы мы говорим о гендерном равенстве и в стране там сотни миллионов человек, а на действительной службе 1000 женщин, ну, как бы, наверное, что-то здесь не то. Вот. И на самом деле я постараюсь очень быстренько. Сколько у нас еще время?
У нас 5 минут и еще одна передача.
О, вот я сейчас в 5 минут очень быстро уложу простую мысль. На самом деле, к войне некоторые женщины были подготовлены гораздо лучше, чем некоторые мужчины. И то, что их не брали на войну, это как бы плохо сказывалось на войне. Ну, то есть, например, когда там та же Павличенко пришла в военкомат, она туда, она понимала, что вершится ее судьба, и она пришла там в прекрасном платье там, и там в лучших босоножках. И военком ее просто завернул. Но она, значит, убедила его, ну и он сам уже как-то понял, что он, видимо, чего-то недопонял, он связался там, значит, с ее военкоматом по месту прописки, там ему все объяснили, и, значит, на следующий день, когда она, значит, пришла ему объяснять, кто из них прав, он, значит, уже принял от нее заявление, документы, и ее направил, но он, например, ее спросил, а не против ли ваш муж? А что вот вы будете служить? То есть вот это вот четкий рудимент вот, вот тех вот баб, которые там ломились куда-то, да, а их мужья их возвращали насильно. Ага. И вот, вот этот вот вопрос, то есть с Павличенко, но она как бы была не такой человек,
ну, да,
то есть она
бы там... 20 лет же ведь без... Ну, прошло 20 лет...
Да, да, абсолютно верно. Но вот эти традиции, то есть они должны изживаться сознательно. Если они не изживаются сознательно, они так и живут и портят людям жизнь. Вот, ну, у Павличенко там все было просто, у него был отец НКВДшник, а муж был никчемный какой-то, ну, в общем, о нем даже ничего сказать штатский. Нельзя. Ну, он не только штатский, он еще и просто никчемный. И она его там 3 года не видела, она сказала, что муж не возражает, и ее, значит, взяли на фронт. Вот. И после того, как ее взяли, ей сначала, значит, вместо того, чтобы дать винтовку, дали палку-копалку. Вот, ну, то есть лопату ей дали, и там только в августе она получила винтовку. Вот, с одной стороны, это вроде бы как бы и ничего, а с другой стороны, наверняка у кого-то из мужчин там винтовочка была на самом деле, но как бы просто он ей пользовался похуже. Вот, и в итоге там у Павличенко, когда она уже отступала по Одессе, она видела тот же самый, значит, уже разбомбленный вот этот военкомат, где, значит, военком ей пытался объяснить, что там нехрен тут всяким, значит, девицам шататься по фронтам.
Вот.
И у нее, да, в босоножках, а у нее в это время уже там было 187 или 189 убитых фашистов на ее счету. Вот. Ну и там, а в итоге их было там 309, а потом она, значит, ушла там на пропагандистскую и обучающуюся.
Ну, кстати работу, говоря, да. Ее поездка в Штаты, ох, как помогла.
Ну, она там, она, конечно, красава вообще. Не, и вот ну в этом это... смысле говорить там, вот изменилась ли женщина, то есть представить себе какую-то другую женщину вот в этом
Сериальчик
качестве не,
делает,
не советскую
конечно,
очень.
Конечно, негодящий, с моей точки зрения, про нее.
Ну,
совсем.
Я не смотрел, чтобы не расстраиваться.
А, вот, а, да, я, а я глянул, ну, тоже так, на промотки нам быстро.
То есть, и... вот, угу, например, там, я не знаю... была Александра Ращупкина, танкистка, которую в армию просто не брали. Она там где-то в Узбекистане сидела, ее просто заворачивали, потому что она женщина. И она называлась Александром Ращупкиным, это вот такой, ну, один из уникальных, наверное, случаев Второй Великой Отечественной войны, да, и она прошла обучение на танкиста, при этом врач, который ее там проводил освидетельствование медицинское, он просто не стал ее сдавать, потому что подумал, ну, вот какая Жанна д'Арк, там, ну, ладно, пусть идет служит. Угу. Но вообще таких случаев очень как бы много, то есть когда женщина приходит на фронт, ей говорят, о, женщина пришла, все, будешь медсестрой. Это женщина прекрасный пулеметчик. Угу. То есть эта женщина могла бы там убивать фашистов сотнями, а вы тут, значит, заставляете ее там, не знаю, увозиться с чем-то, чем может заняться человек, может быть, другого пола, но с меньшими навыками.
То есть, до это того же пола.
Там, но... Да, вот знаете, как там только женщина может там забеременеть, родить и постирать занавески. То есть вот на самом деле занавески может стирать кто угодно.
Абсолютно.
Там, прачкой может быть кто угодно.
Абсолютно.
То есть, и очень много примеров, когда женщина... крайне квалифицированная, вот не использовалась.
Ольга, все эти примеры вы приведете в следующей передаче.
Пожалуйста.
О дате передачи будет сообщено дополнительно. Еще раз всех женщин поздравляю с праздником от имени, да всего коллектива радиостанции, что тут говорить.
Ладно.
И не забудьте поздравить своих женщин, а то в следующий раз придется поздравлять с 1 мая. Это... Времени много может пройти. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания, еще раз праздник. Mm-hmm.
Программа Леонида Володарского.